Я вас категорически приветствую, Павел Юрьевич.
Привет.
С Новым годом.
Да, с Новым годом. Как, кстати, нормально?
Отлично.
Все прекрасно. Я спал. Я уже все. Значит, первая женщина, казненная по политическому процессу в России, по политическому делу, была Софья Львовна Перовская. Второй женщиной была Зинаида Коноплянникова. Произошло это 29 августа 1906 года. Между ними женщин не казнили. Налицо небольшой промежуток логичный. И сегодня, собственно, я и расскажу про вот это событие, про то, как она убила на станции железнодорожной Петергуф того самого, он тогда уже был генералом, когда он подавлял московское это восстание, он был еще полковником, мином. Обратите внимание, какой взлет моментальный, это Николаша, Николай II, точнее, Николаша называли Николая Николаевича младшего, Николай II его наградил. Вот, собственно, об этом и поговорим сегодня.
А за какие заслуги расскажешь?
Конечно, да. Хочу небольшое пояснение дать по поводу прошлого ролика. Ну, я не касаюсь там и всяких идеологических комментариев, они все понятны. По поводу футболки моей. Дело в том, что, друзья мои, есть просто ряд культовых фильмов, например, «Биг Лебовский», там есть несколько культовых фраз. Ну, вот про «Dude» это, там есть такая фраза «Dude, where's your car?» И она стала настолько культовой, что даже фильм сняли с таким названием «Где твоя тачка, чувак?». Так что это была надпись просто из фильма «Биг Лебовский». Мне подогнал приятель из США, он знает, что я люблю этот фильм. Ничего, никакой там особо подоплёки. Там на самом деле для... В общем-то, тут было даже написано, что как бы...
Из Лебовского.
Да, из Лебовского, вот. Ну, а все остальное, ну, да, ну, такая у меня позиция, просто
хочу... Я, извини, перебью, я бы рекомендовал всем, кто не смотрит, не смотрел по совершенно непонятным причинам.
Ну, это...
С моей точки зрения, просто... это один из самых смешных фильмов вообще ever, так сказать, если не самый смешной. Возможно, я что-то не видел, но «Большой Лебовский» – это вообще шедевр из шедевров, обязателен к многократному пересмотру, запоминанию и непрерывному цитированию.
И там есть один из героев, его зовут Уолтер Собчак,
да,
что вызывало, когда Ксюша баллотировалась, вызывало кучу мемов, на самом деле, в интернетах. Вот. Ну, а второй момент, друзья мои, да, я действительно вам показываю ситуацию с разных сторон, мне просто хочется, чтобы вы сами как-то делали выводы и включали мозги. Я свое ценное мнение иногда, конечно, высказываю, но я стараюсь все-таки, как бы, чтобы оно у вас рождалось. Так вот, сегодня, соответственно, Зинаида Коноплянникова. Я бы хотел вообще начать вот с чего. Я хочу зачитать один стишок. И пока его будут читать, вы попробуйте подумать, это он направлен против кого, это борьба против кого. «Уродина, родина, мать, тебе наши силы должны мы отдать. Пусть тучи нависли, пусть громы гремят, вперед соколиный могучий отряд. Отвагой клокочет в груди наша кровь, и светит, как солнце, к отчизне любовь. О свежесть зеленых лесов и полей, о дальней необъятной вольных степей». Старинные стены святого Кремля, воскресни, воскресни, родная земля. Мы тело и дух закалили в борьбе, и вольную волю добудем тебе. Я не буду пытать вас, это, естественно, малоизвестное стихотворение Александра Модестовича Хирьякова, оно написано в 1929 году и направлено против большевиков. Почему я его здесь процитировал? Дело в том, что про Коноплянникову не так много вообще информации есть. И вот один из очерков в журнале «Былое», он у меня здесь есть распечатанный, тут еще с ятями, это в 18 году, был написан Хирьяковым, который потом стал просто злостным антибольшевиком, прожил оставшуюся жизнь в Варшаве, погиб там в 1940 году, когда немцы вошли. Расскажу про силу интернета. Значит, был, ну точнее, был, он есть, слава богу, историк такой Григорий Кан. Я в свое время читал ее еще в библиотеке Лермонтовской на Литейном прекрасную книжку про народовольцев. Она мне настолько понравилась, что я нашел этого историка, я с ним созванивался, даже хотел у него взять интервью для газеты. И вот тут, когда я начал рыть информацию про, ну, то есть, например, про Коноплянникову, вот я уже вот упомянутые вот эти книжки, тут есть упоминание про нее, я это буду цитировать. Нахожу некую статью в журнале, опять-таки, «Российская история». Вот есть такой журнал, да, он выходит. Пытаюсь найти эту статью, пытаюсь найти этот журнал, нигде его нет. залезаю, есть, оказывается, паблик даже в интернете. Его уж я не знаю, они сами его создали или кто-то создал. И там какой-то человек пишет: а вот у меня есть сканы журнала, кому могу предложить вам, если надо. Я ему пишу в личку ВКонтакте, говорю: уважаемый, а вот не могли бы вы конкретно вот этот номер мне прислать? Он говорит: ну, если вы не собираетесь его продавать, я говорю: не собираюсь, вот, пожалуйста. И прислал мне скан, и там эта статья, ну, искомая. Вот видите, какая сила интернета, если ее правильно использовать.
Да. Совсем недавно ты брал интервью у кого-то, а я тут залез, журнал «Собака» интервью берет у тебя. С чем тебя и поздравляю.
Да, было, бывает и такое, да, «Собака» роет, аж, господи, 15 лет назад, столько не живут. Да. Значит, прекрасная статья Григория Кана, где он прямо перечисляет источники. Вот один из источников – вот этот вот Хирьяков, очерк, вот эти вот люди. Ну и еще ряд источников мне недоступных, потому что они находятся в архивах. И, собственно, благодаря силе интернета и замечательного историка, я вам сегодня и расскажу основные события. Коноплянникова, она родилась... Вообще, надо сказать, что деятельность Коноплянниковой, ее начало революционной деятельности, она совпала как раз с формированием партии социалистов-революционеров. Отсюда вот этот вот промежуток в невешении представителей слабого пола. Значит, она родилась, что... является некой иронией судьбы, может быть, в семье. Ее отец, он служил унтер-офицером в лейб-гвардии Гатчинского полка. И потом, когда он уже уволился, вышел в отставку, он работал вахтером, швейцаром в крестовождвиженской общине. Она находилась у нас в Петербурге в самом-самом конце Фонтанки, рядом с мостом Калинкиным. Вот там, значит, крестовоздвиженская община сестер Милосердия – это прототип Красного Звезда, Красного Креста. Она была сформирована во время Крымской войны, на самом деле, и одно время вот, фактически руководителем ее был знаменитый хирург Пирогов. Он, ну, как унтер-офицер, естественно, по воспоминаниям, опять-таки, Коноплянниковой, переданной Хирякову, у него были вспышки гнева. Интересным образом он их подавлял, Хирьяков описывает. Он набирал в рот воды и таким образом гасил свой гнев. Это вот вам лайфхак, если вам драгоценно пилит голову, ну, можете попробовать такой, например, метод использовать. Уж не знаю, поможет ли он или нет. Я вот когда-то шкафы проламывал лбом, у меня мебель была с такими отверстиями.
Один мой товарищ... вслед бегущей жене швырял топоры, тоже прошибая двери.
Я так не швырял, да. Вот, мать у нее была простая крестьянка, с матерью у нее были какие-то очень, ну, логично предположить, очень тесные интимные отношения, о чем мы еще поговорим, когда мы коснемся воспоминаний Теркова и Уильямс.
Многие не поймут, какие могут быть интимные отношения.
Ну, я имею в виду, что интимный в нормальном смысле этого слова, да, потому что слово интимный вообще-то изначально оно подразумевало просто некую более...
приватность.
Да, более приватность, а не то, о чем сейчас можно подумать. Точно так же, как слово «голубой». Когда писался «Голубой вагон», не подразумевалось в том контексте, в котором...
А когда снимали мультик «Голубой щенок»,
да-да-да,
уже подразумевалось.
Вот. И, соответственно, она училась изначально в рукодельной школе императрицы Марии Александровны. Я хочу заметить, что учебные заведения, которые она посещала, они все были в свое время организованы представителями рода Романовых. Это была нормальная практика, особенно для вдовствующих императриц, для супруг, для жен всевозможных великих князей заниматься подобного рода благотворительностью. Училась она хорошо, и уже в то время, вот как пишет Теркова Уильямс, когда она общалась с ней в тюрьме, о чем мы больше дальше поговорим, Коноплянникова была полна бунта, напора, но была в ней и большая мягкость. Хирьяков вспоминает, что всегда готова была отдать все, что имела первому встречному, нуждающемуся человеку. При этом еще в раннем детстве она была большим сорванцом, пытливым и предприимчивым ребенком, склонным к всевозможным шалостям. И много в ней было мальчишеского, добавляет он. предпочитала она как раз-таки общество мальчиков обществу девочек, что, опять-таки, как мы потом увидим, сформировало ее определенные организационные качества, ну и решимость в какой-то критической ситуации. Уже в школе у нее зародилась некая такая протестная волна в душе относительно окружающего ее мира, потому что классная дама что-то там набрала. И тогда Коноплянникова страшно возмутилась, вступила с ней в конфликт, обругала ее, накричала на нее, и дама, естественно, пожаловалась начальству, начальство приструнило Коноплянникову, и вот она пишет, что вот с этого-то момента началось мое критическое отношение к существующему строю. Там же, по свидетельству одного из мемуаристов, она познакомилась с каким-то сектантом, и это уже покачнуло ее устоявшуюся православную веру. Вообще, тема сектантства – это некая такая отдельная история. Мы сегодня про одного из таких людей поговорим, про товарища Хилкова, князя Хилкова. Но она имела очень серьезное отношение тоже к истории революционного движения, потому что я и в истории с Желябовым об этом упоминал и так далее. Значит, и потом она поступила в учительскую семинарию, которую окончила буквально за год до следующего века, получила звание учительницы сельских школ, и, естественно, после этого она могла преподавать вполне официально. Пока она училась, она, естественно, перечитала всю возможную литературу и доступную, там от Шиллера до Байрона, но, естественно, включая запрещенные некоторые книжки Толстого, Белинского и Михайловского. Значит, писала стихи. Ну, стихи, скажем, откровенно, некоторые особенно так себе, например, «Тихо деревья шептались, кротко светила луна, бури в душе поднимались, с бурей боролась душа». Ну, тут, конечно, рифма «луна-душа» вызывает определенные вопросы, но нет, ну, дальше будут, на самом деле, более сильные стихи. Помимо этого, она играла на фортепиано. На фортепиано, это я уже как этот заправский крестьянский сын. На фортепиано, на скрипке и даже на гитаре. Очень неплохо пела, у нее был такой приятный бархатный голос. То есть, талантливая...
Я бы от себя сказал, стремящаяся стать лучше, овладеть да, этим тем, да. Ну и, соответственно, как подросток, борющийся за справедливость.
И который надо несколько больше, чем всем окружающим.
Да.
Стандартная, собственно, история, да? И когда было распределение, ее, соответственно, отправили, тогда это называлось Лифлянская губерния, это, собственно, наше нынешнее Чудское озеро. Сама она описывала обстановочку, которая там была, печальная картина «Ель да осина». То есть там жили совершенно затюканные эстонцы, абсолютно затюканные. Она была поражена их бедностью. И она была поражена даже не столько их бедностью и их затюканностью, сколько их покорностью. Что вот они вот живут в этом, и им абсолютно все нормально. То есть они не предпринимают никаких попыток, там, ни протеста, ни как-то изменить свою жизнь. Особенно ее угнетало, она преподавала в школе на русском, а дети были эстонцы, они не понимали ни слова по-русски. И ее это возмущало, она рассказывала, что она читала в их глазах некий такой упрек, почему я не могу говорить в своей родной школе по-эстонски. Соответственно, она там вот попреподавала какое-то время и поняла, что ну, это как бы тупиковая ситуация. То есть эти люди, которые жили в основном, они рыбной ловлей с этого Чудского озера, и это был основной, собственно, источник их дохода. В общем, год она там проработала, и в 1900 году она, естественно, попросилась оттуда, ее перевели более близко к нам в гостилице. Петербургских. О. Да, да, это уже неподалеку.
Я там рядом живу.
Вот я поэтому. Да, я в курсе. Значит, в гостилицах она поселилась в Петербургский уезд. Там, соответственно, в школе. Там уже, естественно, был другой клинкор, никаких эстонцев. И она, помимо того, что она преподавала, она стала как-то более широко подходить к процессу. Например, она организовала театр. Театр для сельской молодежи. Ну, ты можешь себе представить, ну, в общем-то, гостиница и сейчас-то не центр Петербурга, да, скажем прямо, а в то время так уж совсем. И тут как бы молодая такая задорная учительница организует театр, какую-то движуху. Естественно, к ней потянулись. Потянулась молодежь сирийская, она стала ставить там спектакли. Это первое. И второе, что отмечали многие, вот она там жила у Мозолайнин, значит, у некой, как бы ее тогда назвали, чухонки, да, у финки, в селе Луизино. Сейчас, на самом деле, в Петергофе есть улица Луизино. Она обозначает как раз то место, где это находилось. Это с железнодорожной станции Петергоф. Вы выходите, вот если пойти туда, вы придете к заливу и к паркам, а если пойти в обратную сторону, вот там как раз это Луизино и располагалось. Писал это Мозолайнин. Действительно, за ту неделю, что она у меня столовалась, она сумела очень расположить к себе моих детей и подолгу с ними возилась. И Хиряков рассказывал, что дети к ней очень быстро привязывались, и у нее было совершенно потрясающее наказание для тех, кто ее не слушался. Она переставала на этого мальчика или девочку смотреть. И вот так вот, типа, смотрев там час-два, они начинали испытывать определенную, так сказать, угрызение совести, подходили к ней и говорили, ну ладно, будет, я как бы виноват. Вот. И как она описывала обстановку, которая складывалась вокруг нее? «Заведу я беседы и чтение для народа невинного характера. Псаломщик доносит инспектору, что учительница занимается сторонним школьным занятием и беседами и толкованиями. Поп пишет по своему ведомству, что учительница секты насаждает, толстовщину распространяет, юношество развращает. Займусь ли народными спектаклями?» – то, о чем я рассказывал. «Выступает на сцену со своими доносами урядник и жандарм». И, короче, постоянно строчили эти доносы. Коноплянникову постоянно вызывали для объяснений, там, ну, либо школьный инспектор, либо сам губернатор ее вызывал, но надо сказать, что в этой фразе есть небольшое лукавство. Дело в том, что она уже тогда начала распространять там всевозможную литературу запрещенную. Во-вторых, нам это сейчас мало понятно, но Коноплянникова не ходила в церковь, и детей туда не водила. Для сельской местности того времени это был вопиющий факт, особенно для сельской учительницы. И это, конечно же…
Примерно как сейчас поставить на участке статую Бафомета
и
приносить жертву ему.
Да, это примерно так и выглядело в глазах окружающих, особенно священнослужителей. Естественно, местный священник как бы начал строчить кляузы на нее. С его точки зрения, небезосновательно. Значит, и дальше она познакомилась с арендатором мельницы по фамилии Капель,
который… Я, как цепной пес режима, от себя выкрикну, что если знать, чем все это кончится, то мало доносов-то строки недостаточно.
Значит, вот этот Капель влюбился в нее сразу же, да и она вроде как к нему шевелила, и он ей предложил, соответственно, ну как-то, собственно, узаконить их отношения, которые еще даже не начинались, но могли начаться. На что она ему на это ответила? Она не желает быть самкой, и цель ее жизни совершенно другой, поэтому она замуж никогда не выйдет. Ее цель – служение народу, жертву коему она готова принести себя. То есть она уже тогда, у нее в голове сформировалась некая идея фикс, что, собственно, жизнь ей дана исключительно ради самопожертвования. И она отмела, соответственно, это предложение. Причем, ну, опять-таки, по сельским меркам, вот этот арендатор мельницы – это был человек, ну, конечно, не богач, но не бедный. В принципе, можно было бы сформировать такую зажиточную ячейку общества и жить себе припеваючи. Но это была совершенно не ее история. Вот это обывательская или, как тогда говорили, мещанская. Значит, и вот тогда, соответственно, она сформировала кружок и привлекала этого Капеля. Потом еще был такой держатель мелочной лавки крестьянин Щирин. Ну и стал расширять контакты. Значит, призывала крестьян раскидывать литературу уже пошире, ареал, потому что она считала, что таким образом можно к чему-то подтолкнуть. Значит, что он раскидывал? Толстого сочинения, газету «Революционная Россия», «Искру» и «Освобождение». «Освобождение» – это, соответственно, «Струвы» организовывал.
Это были запрещенные
издания? Это были запрещенные издания. Ну, Толстого уже все предали анафеме, да. Я уже про Толстого у нас была отдельная как бы передача. Я, к сожалению, там не рассказал всего, но, извините, чтобы все рассказать, это надо прям целый цикл отдельно только Толстому значит, сделать. Ну и, в общем, они начали... Вот в 1902 году, например, разбросали эти издания в гостиницах. Да? Естественно, все это как бы стало... Это все вылилось в то, что ей невозможно стало работать, и ее уволили благополучно из этих гостиниц. Она переехала в Петербург. Потом уже на суде она заявляла: «Я видела необходимость прежде всего создания таких условий, при наличии которых можно было бы мыслить о всестороннем развитии человека. Я видела необходимость борьбы с правительственной и самодержавной тиранией и деспотией». Уже, судя по всему, тогда она начала знакомиться с, вот, с этой вновь образованной партией эсеров, с их литературой. А надо сказать, что у эсеров, как у народной воли, у них, естественно, очень хорошо было поставлено, ну, как бы сейчас сказать, пиар-отдел. Да, то есть они печатали свои материалы в различных форматах, там и прокламации, и брошюры, и газеты, журналы, и распространяли их очень удачно. Значит, она переехала в Петербург, при этом к ней продолжали приезжать уже в город тот самый Капель с этим самым Щириным. И она в этот, в начале 20 века вступает в ПСР, в партию социалистов-революционеров. Причем тогда еще никаких терактов, как мы знаем, не происходило. В 1901 году Карпович застрелил Боголепова, но они, министра народного просвещения, но они еще не взяли на себя ответственность. Первый теракт, я хочу напомнить, который эсеры посчитали своим, это убийство министра внутренних дел Сипягина студентом, бывшим студентом Балмашовым в Мариинском дворце. Это в 1902 году произошло. Это первый теракт, который эсеры записали на себя, и с этого можно отчитывать, соответственно, их, как сказать, послужной список, да, в терроризме. Значит, вступила она в эту партию и уже как бы официально от партии начала вести пропаганду. Уже тогда она стала склоняться к террору. Вот этот Щирин потом в показаниях говорил, что, в принципе, Конопляников сочувствовал террору и сама, кажется, была способна на террор. И дальше вот начинается история, которая, опять-таки, тебе очень понравится. Ну, вот сегодня, когда я буду рассказывать, мы увидим, сколько раз ее арестовывали, сколько раз ее прослеживали. И в итоге это все привело к тому, что она таки убила вот этого генерала Мина. Да? То есть, вот, например, первый раз ее арестовали, значит, в 1903 году, в апреле, причем арестовали случайно. На самом деле пришли обыскивать ее соседку. Но Конопляникова, видать, понимая, что могут прийти заглянуть и к ней, она стала на крышу выкидывать какие-то свертки. Она думала, что надо сделать незаметно. Угу. Но это заметили. Естественно, посмотрели, что это за свертки, а там нелегальщина. Ну, ее вот, задержали. Отправили в ДПЗ. ДПЗ – это нам всем уже известный дом предварительного заключения на Шпалерке. Вот, собственно, там-то она и встретилась с Тарковой Уильямс, точнее, Таркова Уильямс с ней встретилась, об этом я сейчас расскажу. И как описывали, соответственно, Конопляннику уже в донесении директора департамента полиции. «Представляете себя тип вполне убежденной, энергичной, решительной революционерки, арестованная, будучи арестована, крайне вызывающе держала себя на допросах и отказывалась давать какие-либо показания». И вот здесь я бы хотел, вот, опять-таки, вот, как интересно смотреть на вещи с разных сторон. Вот два воспоминания про одно и то же место, про ДПЗ. Одно из них принадлежит Ивановской, старой народоволке. Второе из них принадлежит Таркову Уильямсу, значит, одной из лидерш партии кадетов. Я начну, ну, давайте начну с Ивановской.
Третье будет принадлежать мне, я там службу нес. Так что, и что?
Значит, очень интересные подробности выясняем. Дело в том, что Ивановская, она туда заезжала уже второй раз. Как раз она заехала, я напомню, Ивановская, это была одна из членов семьи, они жили на улице Жуковского, значит, там был Сазонов, Савенков, Дора Бриллиант и Ивановская. Значит, Сазонов был такой... по должности человек, Савенков был англичанин, Дора Бриллиантова была его содержанка, а Ивановская была их кухарка там и прочее. Они как раз тогда готовили покушение на Вячеслава Константиновича в Плеве, которое успешно осуществили, о чем был у нас отдельный выпуск. И после этого, спустя какое-то время, Ивановскую опять арестовали, и она опять туда заехала. Значит, Что она заметила? Значительно попортились, покрывшись свелью и грязью. Она потеряла, эта тюрьма, свою выгодную сторону перед другими тюрьмами. То есть, в годы ее молодости, когда она заезжала, а ее тогда только построили, это была абсолютно новая тюрьма, и они тогда просто сами обалдели, насколько она выгодно отличается от других тюрем. Значит, на Аргу, на их ДПЗ, на Шпалерке назывался курорт. Для меня в этом курорте, как называли теперь тюрьму, все было одинаково. Старые знакомки-надзирательницы, сильно одряхлевшие. Те же, что и раньше, порядки, хотя новшество небольшое вошло в камеры. Значит, первое новшество заключалось в том, что раньше был газ, а теперь появилось электричество. И это для них было неудобно, потому что раньше ночью на этом газу они могли приготовить себе чай. А теперь, извините, этого уже не сделать. Это было первое, значит, изменение. Дальше вот вы представляете, какие надписи сейчас могут быть на стенах камер, допустим, да, что там могут нацарапать зэки.
Если там шуба благоразумно нанесена, то ничего нельзя нацарапать. Так-так, а тогда что было?
Значит, на гладком полированном подоконнике ярко выступали нестертые рукою тюремщика и временами стихи Полонского. «Отойдите, мудрые, что вам до меня? Я ведь только звездочка полная огня. Я зову мечтателей, я вас не зову». Какой контраст с тем, что можно было бы подумать. И,
ну, во-первых, это, по всей видимости, позвольте вклиниться, это камеры, в которых содержали политических, с одной стороны, а с другой стороны, это камеры, в которых содержали женщин, как нетрудно догадаться. Женские надписи сильно отличаются от мужских.
Про политические мы сейчас проговорим. И вот, например, такой эпизод.
Вообще отношение странное. То есть, это же они могут писать-то, передавая друг другу различные сведения.
Слушай, ну я рассказывал, когда вот выпрали этого, значит, студента, после чего засулишь-то стреляла. Там же были вообще как порядки, как на курорте. Там висели вот эти кони между окнами.
Курорты есть, да.
Да, то есть курорт, да.
Оперчасть не работала вообще.
Значит, привезут, например, новую партию арестованных. «Новенькая, кто вы?» «Социал-демократка», – ответит прибывший. «Большевичка или меньшевичка?» «Большевичка». «Ну, слава богу, утешается меньшевичка, не наши». Или вот, например, тоже поразительно, вот к вопросу о курорте. Праздновалось у нас 1 мая. То есть, ты представляешь, вот тюрьма, да? Празднуется 1 мая. «С утра на решетках у окна развивались красные флажки. У других за нехваткой материала красные ленты. На прогулку из общей камеры вышли с флагом. По красному с белой надписью «Да здравствует РСДРП». На другой стороне «Да здравствует Демократическая Республика». Пели революционные песни. Тюрьма, куда людей сажают по политическим процессам, пишет Ивановская. Причем вы должны понять, она пишет это все с таким, понимаете, пафосом, что...
Если это зачитывать в действующих учреждениях, я боюсь, там половину руководства с инфарктами сразу комиссуют, а личный состав подохнет от смеха.
«На нас двинулась вся охранка, одолеть которую трудно было, но противодействовать было нужно и должно». В общем, вот все такое мрачное, а тут вот, пожалуйста, 1 мая празднуется. И вот, например, такие эксцессы бывали во время этого 1 мая. «Мы стояли у большого окна, выходившего в прогулочный дворик вместе с социал-демократками, которые провозглашали здравицу своей партии. Причем кое-кто выкрикивал: „Долой социалистов-революционеров, долой серых“». То есть у них там еще внутренние все-таки были
очень... Серые эсеры.
Да, вот это их такое тоже название. Вот. Или вот кого туда привозили... «Какие это социалистки, — говорили надзирательницы, — им бы для себя побольше удобств загребсти, да. То есть там, ну, писали, что если 3 месяца проходят, некоторые уже начинали стонать. И вот она тут рассказывает про некую уголовную сиделку Домну. Значит, у этой Домны было уже 2 дочери, она была мелкая воровка. Она туда заезжала, ну, то есть это уже был ее 10-й заезд. Соответственно, но при этом она была, вот, то есть, когда она сидела в камере, она была вот таких вот правильных нравов. Например, один раз ее сокамерница обвинила в том, что она украла у нее каких-то там 2 безделушки, кольцо, еще что-то. Домна клялась, божилась, что это не она, что, скорее всего, они упали в мусор, который вынесли ее и выкинули в общую кучу. Она и не поверила. В общем, в итоге нашелся некий добрый и душевный Василий Иванович, один из помощников начальников тюрьмы, который заставил зэков мужских, мужиков, взять этот сор через сито это все пропустить, и действительно нашли эти две безделушки. Вот. Соответственно, с Домны сняли подозрения. Вот. Эта же Домна знакомила меня с сидевшими раньше дочерью профессора Мержиевского, мы еще про нее поговорим, и Зинаидой Васильевной Коноплянниковой, вот героиней нашего сегодняшнего рассказа, убившей впоследствии генерала Мина. И вот как Домна, эта уголовница, описывает Коноплянникову со слов Ивановской. «Я видела такие на своем веку много всяких, но такие редко встречаются», – каким-то тихим, взволнованным голосом рассказывала Домна. «Все в ней пригнано, складно, ничего не забыто, наипаче любви и справедливости, внимание к простому народу». Так вот, начальство Домну, как рецидивистку, хотело перевести в Литовский замок. Литовский замок располагался прямо рядом с Мариинским дворцом, через канал наискосок. Там сейчас стоит такой огромный дом сталинского времени. Он назывался так, потому что там квартировал литовский полк. Это была такая наша бастилия. Там действительно были, по сравнению с ДПЗ, вот как раз ДПЗ был курортом. Вот. Дом, естественно, не хотел туда отправляться. Причем у нее тогда уже развилась катаракта, которая, ну, она была не в запущенной стадии, но, как пишет Ивановская, была опасность для других заразиться этой болезнью. Так вот, Мержиевская...
Катаракта заразная?
Так здесь, заразная, так здесь написано.
Видимо, конъюнктивит.
Конъюнктивит, скорее всего, да. Значит, Мержиевская с Коноплянниковой, которые очутились в одной камере с Домной, они ее не отпускали. Они сказали, что мы ее не отдадим никуда. И как потом она написала про Коноплянникова Домна это, она меня, голубушка, отстоять ведь, отстояла ведь. Ссылку-то отменили, ссылка туда, в Литовский замок. На своем веку я много видела бесчеловечья, но тут она меня, как птица, свое дитя укрыла. Никогда не давала мне почувствовать мою греховность. Пила, ела вместе со мной, одним полотенцем утиралась.
То есть, вот. Это нехарактерное поведение для образованных и благородных. Есть вместе, вытираться одним полотенцем.
Так-так. Значит, это здесь уже такая, понимаете, некая подвижническая, вот проскальзывает, да, подвижнический такой мотив, да, вот сирых, убогих, не дать в обиду, значит, с ними вот этим вот одним полотенцем, ну, то есть, уже вполне такой религиозный мотив. Второе свидетельство Таркова Уильямса. Значит, Таркова Уильямс была, это уже тоже второй ее заезд туда. Первый раз ее арестовали, когда она, когда они пошли туда к Казанскому собору посмотреть на демонстрацию. Им тогда сказали, вы бы не ходили бы туда, я вас один раз предупреждаю, не ходите, а они все равно туда поперлись. Ну и, собственно, их там приняли, да? Ну, что могу сказать, ну, сами виноваты. Вас предупреждает полицейский чин, вот, видя, что это приличная публика, что не надо туда ходить. Второй раз ситуация была не менее интересна. Значит, ее она просто отъехала в Ярославль, тут не было работы, она отъехала в Ярославль, потом в газете там поработала, потом сюда вернулась. И ее попросили из Гельсингфорса, из Хельсинки привезти, как тогда говорили, ну, в общем, партию газет «Освобождение». Пишет она, авантюра меня забавляла. То есть, вот какой подход, да, вот это, значит, села за там, убийство министра внутренних дел, а здесь авантюра меня забавляла. То есть, это такая авантюра, действительно.
Скучно.
Да, так вот, съездить, привезти, ха-ха-ха. Вот. Значит, они приехали, причем она подготовилась. Ее специально послали не одну, ее послали с спутники, мне назначили Еве Аничковы. В общем, это такой литературовед, собиратель фольклора, в общем, один из, короче, вот, типичных либералов того времени, сочувствующий, естественно, освободительному движению. Она оделась, как она пишет, значит... Ну, в общем, она ротонду такую красивую одела. А когда они приехали, в гостиницу пришли финны, принесли специально такие, говорит, колбаски такие специальные. Все было, говорит, продумано, подогнано. Она это все одела под юбку. Угу. Аничков должен это все одеть, значит, под пиджак. Но он вдруг заявил, что просто положит мешки в карман шинели. Совершенно ни к чему заниматься глупым прятанием. Я попробовала его уговорить, но мой ученый-специалист по славянскому фольклору, ну, я говорю, что он фольклорист, был малый, упрямый и воображал себя конспиратором. В общем, короче, он положил себе тупо... Вот они приехали в Белоостров, тогда проходил там таможенный контроль, все прибывающие с Финляндии. Вот. И он более того... Ну ладно, еще он бы в этом пальто вышел без вагона. Так он его еще оставил висеть в купе, а сам вышел. Зашли, соответственно, жандармы.
Профессионал.
Вообще профессионал. Значит, она им говорит, ну хоть наденьте. А, хоть бы что, проскочим, сказала. Они ничего не нашли, и просто один из них, уже уходя, просто провел рукой по этой шинели. А там...
Что-то есть.
Что-то есть, да. Ну и, в общем, их оттуда высадили, отправили в тюрьму. На эту шпалерку. Вот. Я ждала, что приеду на шпалерную, знакомую мне предварилку. Но карета свернула с Литейного моста. Мы приехали на мойку, к дому, где умер Пушкин. Я говорил, что раньше там, значит, охранное отделение располагалось.
Место намоленное, да.
И тут тоже потрясающе совершенно. Пришел молодой французский фронтоватый жандармский офицер, щелкнул шпорами. Вы арестованы еще вчера. Надеюсь, что вас прилично кормили? Да-да, благодарю вас. Я чуть не сказал, все было очень мило, но вовремя удержалось. Я уже послал к Данону, это тут рядом, сейчас принесут завтрак. Данон – это был один из самых вообще понтовейших ресторанов. Там кутила золотая молодежь, великие князья. И реально, короче, завтрак, а вечером и обед действительно были от Данона. Это был превосходный ресторан, помещался в соседнем помещении. Все было, как всегда, у него очень вкусно.
Неплохо, вы, неплохо.
Вы представляете, вот да, вот такие нравы тогда.
Сейчас в кресты из палки начнут. Хорошо. Ужас заключений.
И вот она приехала, соответственно, на шпалерку, и тоже здесь описано. Значит, две уголовницы вносили жестяные ушаты с неаппетитным супом и кашей, сравнительно съедобной. Но помимо этой даровой казенной еды, мы могли заказывать обед в тюремном ресторане, то есть еще был тюремный ресторан. Довольно скверным, но дешевым. Мы были подследственные, и режим был не строгий. Три раза в неделю нам разрешалось получать еду из дома. Была тюремная лавка, где можно было каждый день, тюремная лавка, каждый день покупать молоко, чай, булки, масло, шоколад. Из дома разрешались получать одеяло, простыни, подушку, даже книги.
Неплохо, неплохо. Но это не то, что курорт, я не знаю, сказка вообще. Если деньги есть.
Я просто всегда вспоминаю, как я эти передачки возил на Лебедева, да, и тут сказать пацанам, что... А у вас там ларька нету, и что вы мне-то заказываете? Сигаретки, там, шоколадку. Купите у себя. Нафига вам это все таскать? Она легла, и у нее такие, знаете, как будто глюки. Что-то какие-то голоса, голоса, голоса. Оказывается, это просто по трубам переговариваются. Я вздохнула. Значит, что это не галлюцинации. Предварилка моего времени была гуманной тюрьмой. Оно и не могло быть иначе, так как Министерство юстиции, ведение которого оно находилось, было учреждением просвещенным. В провинции, вдали от центральной власти, тюрьмы могли быть хуже. Но, вот это очень интересное наблюдение, серьезное. Но тюрьмы петербургские были куда человечнее европейских тюрем того времени, как английских, так и французских. Это мне не раз подтверждал Бурцев, у него в этом отношении был интернациональный опыт. Бурцев – это один из «Погони за провокаторами», его известная книжка, один из таких Шерлок Холмсов революционного лагеря. Мы посвятим обязательно ему отдельный выпуск. Он сел в Англию в Англии за призыв убийству царя. Его там присудили к тюремному сроку. Вот. Ну и, соответственно, тут она дальше описывает, но я уж просто перейду непосредственно к Конопленниковой. Там познакомился я с Репьевой и с другой несравненно более примечательной арестанткой Зинаиды Конопленниковой. Она еще не знает про то, что она в будущем там кого-то убьет. Угу. Мне понравилось ее молодое, круглое, чисто русское лицо, ее серые большие глаза, решительный пристальный взгляд. Она сказала мне, что она сельская учительница, арестована за пропаганду среди крестьян. Но у жандармов нет улик. Они даже не добрались до того, что она эсерка. Эта арестантка, как и все, мы чувствовала себя военнопленной, но непобежденной. От отрывистых бесед с ней на меня веяло конспирацией подпольщиной. Конопленник была полна будто напора, вот я цитировал. Она нежно любила свою мать. У нее голос менялся, когда она не говорила. До свидания Зинаиды приходила сестра, служившая в библиотеке. Сестра скрывала от матери, что Зинаида арестована. Посылала ей хитрые письма, чтобы она не догадалась, что дочь в тюрьме. Любуясь сквозь стены перегородки красивыми глазами Конопленниковой, я не думал, что меня смотрят глаза убийцы. Ну и тут она, соответственно, рассказывала, что было дальше. Так вот, села она первый раз, ну и, собственно, ну села и села, чё, и власти не знают, что с ней делать-то, то есть улик особо там никаких, короче, в итоге ее отпустили. Ее отпустили, она вышла на свободу, но проследили, что в Таврическом саду она встречалась вот с этой самой Юлией Мержиевской. Значит, Мержиевская была дочерью очень известного одного из отцов нашей психиатрии, Мержиевский.
Тебе, как любителю произношения фразы про малолетних дебилов, будет интересно узнать, что Мержиевский приобрел мировое признание своими патологоанатомическими исследованиями идиотии.
Наш человек.
И прогрессивного паралича. Он первым писал микрогирию, я не знаю, что это такое, ребята, при идиотии, да. Под его руководством, кстати, была построена клиника душевных и нервных болезней военно-медицинской академии. Очень интересно, что когда этот папа, ну, вообще у него тоже сложная судьба, он поляк, и у него один из братьев погиб во время восстания 1765 года. Но, тем не менее, Мержиевский сделал себе карьеру, это, кстати, о птичках опять-таки, да, сделал карьеру себе уже в Петербурге. Так вот, он, узнав, что его дочь близка к организации эсеров, значит, и более того, там чуть ли не локальный кружок стал возглавлять. Там перед было 200-летие, соответственно, Петербурга, когда у нас в то время, да, я-то застал 300-летие, как и ты, а было 200-летие. И его дочь хотела идти на антиправительственную демонстрацию. Для того, чтобы этого не случилось, он, ну, то есть, как это не судил? Он, во-первых, увидел у нее револьвер, нашел так, случайно. Ну, и представьте себе папу, да, который изучает идиотию, у него дочка, значит, с револьвером собирается идти на… Ну, по нашим меркам она уже не малолетняя, а по тем меркам она еще малолетняя. Ну, и, короче, у него был ассистент такой, доктор Янушевич, и они ее, короче, усыпили. Усыпили, чтобы она эту демонстрацию продинамила. И она на нее не пошла таким образом. Хочу зачитать одно из донесений от 21 сентября 1909 года. В департаменте полиции получены сведения, что дочь известного профессора по нервным и душевным болезням, так он тогда назывался, тайный, кстати, советник, это уже не Хухры-Мухрова, Мержиевского, Юлия Ивановна, по мужу Любинская, была командирована, отколовшись от Центрального комитета партии социалистов-революционеров группы, в числе других из Парижа и Севастополя, для совершения посягательства на жизнь его императорского величества государя-императора. По словам самой Мержиевской Любинской, она лично должна была находиться в числе публики с букетом цветов, со вложенной внутри его бомбой, предназначенной для метания во время высочайшего прибытия в Севастополь. По ее же словам, задуманное злодеяние не состоялось лишь потому, что она, Мержиевская, прибыв в Россию через Александров, опоздала в Варшаве на поезд, а потому не прибыла своевременно в Севастополь, поэтому посягательство отложено. О своей неудаче Мержиевская писала в Париж Розе Транкетенберг и Саре Спиранской. В настоящее время Юлия Мержиевская-Любинская находится под наблюдением в городе Киев, где она проживает по паспорту на имя швейцарской гражданки Елены Люкинс, известной будто певицей. И просят обратить внимание на эту персонажа. То есть, ну, это уже мы забегая вперед, но они уже тогда задумывались об идее цареубийства. Ну, и вот в 1904 году они встретились с ней в Таврическом дворце, в Таврическом саду, обменялись какими-то пакетами, их проследили, и коноплянику арестовывают уже второй раз. Хочу заметить. Потому что... Они уже тогда, было подозрение, что готовились покушение императора во время осмотра войск на Марсовом поле 28 апреля 1904 года. Кстати, хочу заметить, что вот в отличие все-таки от Александра II, охрана Николая II была налажена нормально. Уж сколько на него покушений готовилось, ни одно не удалось. Вот. Это к вопросу, а потом мы будем говорить про такого персонажа, Спиридович. Он этим потом занимался. Вот, значит, арестовали второй раз и опять освободили, оставили под надзором полиции. То есть ее уже второй раз арестовывают, освобождают. Здесь вот как раз рассказывается про свидетельство Ивановской, про эту самую домну. Коноплянникова уехала в Швейцарию, это при том, что она осталась под надзором полиции, была невыездная, тем не менее она поехала туда. И, собственно, там она уже начала окончательно, ну, вот, терроризироваться, назовем так. Причем, как пишет Кан в своей исследовательской статье, у нее были определенные метания, что он демонстрирует стихотворением «Молитва». «О боги вселенной, меня защитите от натиска страсти мятежной, удары меча вы ее отклоните и мир возвратите душе моей прежней».
И дальше она говорит, известная фраза Бардиной, произнесенная на одном из судебных процессов, что идейные штыки не улавливаются, она стала крылатой. И вот, пожалуйста, ничего нельзя создать нового, говорила она, не разрушив старого. Если идейные штыки не уловишь, то одними идеями штыков не отклонишь.
Развила творчески.
Да. Еще один прекрасный сюжет. Значит, к вопросу, почему случилась революция 17-го года. Девушка училась готовить бомбы и стрелять. Кто же учил ее стрелять? Стрелять ее учил князь Дмитрий Хилков. Это человек, который окончил пажеский корпус. Он воевал во время русско-турецкой войны 77-78 годов. Потом он стал толстовцем, таким резким, резким толстовцем. У себя в имении, значит, все продал по минимальной цене крестьянам. Стал проповедовать его идеи. Даже ездил в Англию, даже ездил в Канаду, думаю, там были идеи такие, переселять их туда. И потом он настолько революционизировался, что он эмигрировал и начал выпускать такие, я не знаю, я даже, может быть, в каком-то отдельном выпуске посвящу этому больше внимания. Он, поскольку был профессиональный военный, он начал писать не просто там брошюры, прокламацию, он начал выпускать конкретные инструкции, как вообще действовать в городах. Со своей профессиональной точки зрения и призывал к откровенным террористическим действиям. И вот он-то и учил стрелять Зинаиду Коноплянникову. И надо сказать, что я думаю, это была неплохая школа, потому что человек умел владеть оружием. Я просто почему я педалирую тему пажеского корпуса? Это самое привилегированное военное учреждение в Российской империи. И вот этот вот человек...
А бы кого с улицы не брали?
Вообще не брали, да? То есть там либо у тебя...
Это специально для любителей социальных лифтов. Родословная.
Причем вот...
В три ноги
длиной. Меня опять-таки, вот меня умиляет. Я смотрел тот документальный фильм про этот пажеский корпус, и там вот такая женщина таким томным голосом рассказывает про их судьбу. Ну, действительно, жестокая судьба, конечно, у пажей была после революции, они уехали, мы грузчики, мы разгружаем вагоны, известное стихотворение одного из выпускников. И она рассказывает про великих выпускников. Ну, там нету ни Кропоткина, ни, например, этого Хилкова в ее перечне, да? Угу. То есть она рассказывает только вот как бы часть.
Ну, естественно, да.
Как
любой пропагандист.
Да, а вот
то, что надо, выпячиваю, а что не надо, вообще не говорю.
А вот про это, например.
И это мы еще и не говорим про процветавший там гомосексуализм.
Ну да, я цитировал воспоминания Кропоткина.
Игнатьева, и то, и заодно Игнатьева.
Да, да. Вот. Соответственно, научилась стрелять наша девушка. И вернулась в Россию в 1905 году. Уже прошло кровавое воскресенье, уже у всех уже мозги немножечко это подкипают. Не по-детски. Вот. Вернулась для чего? Чтобы поселилась в Петровско-Разумовском уже под Москвой, чтобы там изготовлять бомбы в мастерской. Значит, и, судя по всему, по заданию Московского комитета партии социалистов революционеров, ее опять берут под наблюдение. То есть ее опять издали ей даже кличку «Филёры любезные». Они всем давали разные клички. Азев, например, был Филипповский, потому что они его засекли в первый раз. В булочной Филиппова. Вот и они ее пасут. Она едет в Саратов, где встречается с неким Гороховым, в квартире которого находилась динамитная мастерская. Там ей передали два свертка. Вероятно, с принадлежностями для разрывных снарядов. И, в общем, 12 сентября ее с чемоданом перехватывают. В чемодане были вещества, ну, то есть вообще фулл комплект, для которого хотела бы изготовить 20 бомб. Она садится третий раз. На этот раз в Москве, в знаменитой таганской тюрьме. Я сейчас не буду про нее рассказывать, там много сидело выдающихся
личностей. Все ночи полные огня.
Вплоть до некого господина Шора, который стал одним из прототипов Остапа Бендера. То есть там все было прекрасно. Ну, то есть, на этот раз все, ну, человека поймали, блин, все, чемодан, грубо говоря, динамита. Ну, казалось бы, ну, очевиден приговор. Да? Но 17 октября 1905 года у меня был отдельный выпуск, выходит манифест. И ее, Дурново, вот которого сменил потом Дубасов как раз, даже не поставив в известность начальника московского охранного отделения, даже не поставив в известность, Дурново был генерал-губернатором, а там еще был гражданский градоначальник. Он не поставил в известность ни градоначальника, ни... Он ее выпустил. Она выходит на свободу третий раз. Это как бы, ну вот... В принципе, уже на это можно поставить точку.
Фантасмагория.
Да. Ну, а дальше начинается...
Прикинь, сейчас за перепост ВКонтакте можно сесть. Чемодан с тротилом нормально.
Ну, а дальше начинается все то, что рассказывал весь прошлый выпуск. Да, вот это декабрьское восстание... Жутчайшая абсолютно, куча невинных жертв, но, как мы уже, я вам показывал, эти невинные жертвы еще были потому, что эти невинные жертвы любили собираться и смотреть. Да, как хлосты, они все разбегаются, потом опять, о, интересно как, да, нет, чтобы по домам там сидишь кериться, да. Вот. Хотя, конечно, солдатики, как мы знаем, там тоже поорудовали жестко. И Кант, кстати, приводит еще одни там всякие разные чудовищные свидетельства тому. Так вот, когда я рассказывал, что Савенков хотел взорвать железнодорожное полотно перед присылкой Семеновского полка. Так вот, здесь пишется про то, что как раз в этом принимал участие Коноплянников и некий Шнееров. Когда это не удалось, Коноплянникова вернулась и сказала, что мне неимоверно тяжело, вся наша работа пропала даром, карательная экспедиция отправилась в Москву, нам не удалось задержать ее, мы обанкротились. Товарищ по партии утешал девушку, самое лучшее ружье может дать осечку, иногда рука задрожит, пуля в цель не попадет. Вы ведь только и подготовляли, а сами не подкладывали, она готовила бомбы эти. Коноплянникова прижалась к нему, тихо вздрагивала, а потом сказала: нужно, чтобы рука не дрожала, чтобы пуля в цель попала. Ну, значит, дальше не буду повторяться, мы все знаем, что там произошло. Тут идет уже описание этого всего. Ну вот, например, это я специально подчеркнул, просто я про это рассказывал. В Милузском техническом училище усмирители расстреляли 26 членов санитарной дружины, 14 студентов и 12 студенток. И вот, ну, просто маленький кусочек. Расстрелы и порки задержанных производились повсюду. Один из очевидцев событий, скрывавшийся по псевдониму «Москвич», писал, что арестованным, выпортом и расстрелянным можно было оказаться за любую мелочь. Журку под пальто, он имеется в виду закос под пальто. Похож на студента, они все революционеры. За белую папаху похож на дружинника. За смуглый цвет кожи похож на еврея, они все враги царя Отечества. За наличие платка или бумаги красного света. За то, что при обыске не оказалось креста. Почти неизбежно вело к расстрелу обнаружения револьвера, а его тогда для самозащиты носили многие люди, не имевшие никакого отношения к восстанию. Так был убит студент-технолог и начинающий художник Романов, например. Ну и, в общем, тут дальше, все эти прекрасные...
Значит... Особенно за то, что нет креста.
Да, за то, что нет креста, да. Ну вот, кстати, в упомянутом мной произведении «То, чего не было» Савенкова, там есть как раз сцена, как поймали одного из участников баррикады и сказали: «Жид, ваше благородие! Жида поймал!» Ну и там его, собственно, и чпокнули.
И это на фоне вот с чемоданом отпущу Тола, а с револьвером поймаю, расстреляю. Mm-hmm. Все как положено.
Даже Джанковский потом, который занимал пост губернатора московского, оправдывая в целом действие Семеновского полка, признавал, говоря о Римане, это правая рука была, мина. На Римана, кстати, тоже готовилось покушение, но не удалось, расскажу об этом в следующем выпуске. Что жестокость его приемов не вполне оправдывалась положением дела. Ему следовало назначить военно-полевой суд, это то, о чем мы говорили, это было бы все-таки известное правосудие. Эта экспедиция Римена и оставила поэтому какой-то неприятный осадок, какую-то черную страницу на общем фоне подавления мятежа. Это говорит государственный чиновник, которого, кстати, очень жестко потом еще характеризовал Мартынов, глава охранного отделения, называя его, ну, я не помню, ну, чуть ли не дебилом. У них там какие-то были внутренние терки. Вот. В общем, короче, причем вот неизвестный биограф Ми написал, что в частной жизни Георгий Александрович был чудесный семьянин, обожавший свою старушку-мать и жену, и единственную дочь. Обладая веселым открытым характером, доброй отзывчивостью к чужому горю душой, покойно отличался необыкновенной религиозностью и набожностью. Вот как это все вот уживается в людях, да?
Вот это отлично уживается, да. Вот. Можно разводить птичек, и да, любить детишек и одновременно резать у людей. Это... Как вот государство так может за чемодан Тола отпускать, а за отсутствие креста пороть, вот это да, вот это вот шизофреники настоящие.
Ну и к чему это привело? Вот еще одно свидетельство. Не только либерально настроенная интеллигенция, ну это понятно, но и весьма умеренная публика с нескрываемой ненавистью относилась к неистовствам семеновцев. при подавлении восстания. Имя Дубасова, Мина, Риммана стали ненавистными именами далеко не у одних революционеров. Дубасов – это как раз тот, кто сменил Дурнова на посту генерал-губернатора Москвы. Про его покушение на него я отдельно расскажу. Ну, а при этом на этом все фоне, как я уже сказал, Николай II производит из полковников Риммана в генерал... Кого он там генерал? Генерал-майора. Он производит его, да? То есть так. Стремительный взлет карьеры. И в итоге Коноплянникова, там я не буду дальше подробно, через определенные стадии решает убить Мина. Причем сначала она попыталась даже вступить в боевую организацию партии социалистов-революционеров. Вот тут перед этим еще одна, Хиряков пишет, там был такой, в общем, крестьянский союз, которым она пыталась заниматься. Без паспорта, без квартиры, рискуя каждый день быть арестованной, она работала вовсю, работала до изнеможения. Придет, бывало, посреди дня, придет измученная, бледная, бросится на диван и уже сонным кивком головы благодарит за подсунутую подушку. Если честно, вот реально, мне это все очень напоминает вот действительно вот этих вот народоволок, типа Фигнер, Перовской, да, которые работали до изнеможения, могли спать там на досках и...
Ну, она ж не зря про да. идеи говорила, да. это глубоко идейные да. люди. Вот.
Значит, так вот, да, ее опять проследили, кстати. Уехав в середине 1906 года, в феврале, в Гельсингфорс, Коноплянникова привлекла себе пристальное внимание полиции. Но ей удалось убежать. Удалось убежать, она обратилась непосредственно к Чернову. Чернов – это был один из трех основателей партии социалистов-революционеров. Чернов ей помог выяснить, что за ней действительно следят. Они с Васильевского острова переезжали на Невский, и Чернов заметил извозчиков и двух филеров. В итоге, соответственно, он помог ей скрыться. И вот через Чернова-то она как раз обратилась к Азефу, чтобы вступить в партию, не в партию, а именно в боевую организацию при партии. Но Азеф отказал, сказал, что недостаточно выдержанная и слишком порывистая. То есть человек такой был, как это, HR-менеджер.
Кадры решают
да,
все.
Да. Поэтому она решила действовать самостоятельно. Чернов ей помог, дал денег от своих литературных заработков. В итоге она сначала купила револьвер, а потом, соответственно, у нее была задача рассмотреть Мина. Она это сделала во время одного из похорон, где присутствовал Мин и часть Семеновского полка. И когда она его посмотрела, она пришла и сказала... «Да, это дяденька серьезный лев. Ей возражали, – пишет Хоряков, – что генерал Мин вовсе не имеет такого значения, которое она ему придает. Однако Коноплянникова стояла на своем. Мин виноват во множестве гибели невинных людей».
Что пишут?
Пока мы тут прервались, вот ну, типичный пример, пришло мне сообщение ВКонтакте. Юлия Ройк пишет, девушка... Здравствуйте, Павел, являюсь вашим слушателем. Понравилась ваша передача об Александре Ульянове. Хотелось бы узнать о дальнейшей судьбе двух сигнальщиков Горкуна и Волохова. Заранее благодарю. Дорогая Юлия, вот буквально недавно я читал, есть такой журнал «Каторга и ссылка». Он есть на самом деле отсканированный. Сейчас вообще, вот интернет – это просто вот чудо, песня. Он есть отсканировал, я там как раз видел, не помню, чьи воспоминания, где про Волохова шла речь. Сейчас я на этот вопрос не отвечу, но, может быть, потом специально заикнусь. Да, но я вот, видите, я читаю все, что мне пишут. Перед тем, как решиться на убийство Мина, Коноплянникова, естественно, много думала. И стихотворение даже у нее было такое, которое описывает ее метание. Твой взор о ласке умоляет, и голос просит о любви. Душа тоскует и страдает, о нет, уйди. Кан делает предположение, что это как раз Хирякову посвящено. В моей душе святая злоба за честь поруганной страны. Я донесу ее до гроба. Уйди, уйди. Здесь льется кровь, несутся стоны, земля родная, не терпи. Ракочут уж отмщение волны. А ты уйди. Мин жил... Там, мне, кстати, подсказали, что, скорее всего, территория-то называлась не Семенцы, а Семенцы. Возможно. Я не знаю. Я тогда не жил. Ну, на народный лад, наверное, Семенцы. Естественно, Мин жил в этих Семенцах, раз он уже был генерал-майор. Коноплянникова, но его
Я про взлет, наверное, с тобой не соглашусь. Угу. Полковник, следующее звание, генерал-майор.
Да?
Он там не через ступени. Я это с точки зрения советских званий, ну, наверное, там было так же. Генерал-майор, ну, это нижний генерал.
Скорее всего,
с одной, да, звездой. Генерал-лейтенант с двумя, генерал-полковник с тремя. Из полкана в генералы сразу. То есть это следующее звание. Угу. Ну, генералитет, тем не менее, это очень-очень серьезно.
Ну, это сразу, во-первых, сказывается на довольствии. Конечно. Моментально. Вот. И вот он жил, соответственно, в своем собственном доме, который был окружен высоким забором. Со стороны проспекта невозможно было подойти. С обратной стороны этот забор выходил на какую-то еще одну часть Семеновского полка, которую охраняли солдаты. Соответственно, там его было не достать. Она стала думать, как же возможно его убить. Решила, что дождаться... Дело в том, что каждое лето все полки, они выходили на учение. И она решила дождаться, когда Семеновский полк выйдет на учение, сняла гостиницу на Забалканском проспекте, это нынешний Московский проспект. Ну и села, приготовила бомбу, и села вот под окушечком ждать. Всю ночь не спала. Под утро появился этот Семеновский полк, он продефилировал практически в полном составе, но мина не было. Она разрядила эту бомбу, в изнеможении бросилась на диван, на кровать. И тут ей рассказали, что, оказывается, мин поселился в этом Луизино, как раз-таки под Петергофом. Она поехала в это Луизино. И это был момент, когда организовался так называемый «Северный летучий отряд». «Северный боевой летучий отряд», которому я еще посвящу передачу, потому что убийство генерала Мина – это было одно из первых удеяний, но далеко не последних, там потом еще было. Значит, вот один из членов этого отряда – рабочий позолотчик Страхов. Приехал туда сначала на рекогносцировку. Он приехал, сказал, что он приехал лечиться. И действительно, он сидел, дышал воздухом, специально снял, значит, с комнату прямо рядом с этой усадьбой Мина. Сидел, наблюдал, вот, и все эти сведения сообщал Коноплянниковой. Генерал все будние дни находился в лагере, на даче, жили жена и дочь. В Луизино он появлялся нерегулярно, и это составляло главную проблему для организаторов покушения. Чаще всего Мин приезжал к семье в субботу вечером и уезжал в понедельник утром. Генерал сопровождал только служащий Петеровской дворцовой охраны Малафеев. Мина предупреждали, что на него готовится покушение, но он говорил, что я справлюсь сам, не надо мне никаких охранников. Ну, что сказать, никто не сомневается, что Мин был смелый и отважный человек, да, то есть что. Но это как бы не снимает с него определенных других претензий в его сторону. И в итоге туда прибралась сама Коноплянникова. Значит, Хириков ее предупреждал, достаточно ли хорошо обдумала дело, за которое взялась. Не может ли впоследствии явиться сознание его бесцельности и раскаяния? И ей даже советовали, когда ты бросишь бомбу, то моментально кидайся на землю, тогда много шансов, что ты останешься цела. «Ни за что», – отвечала Коноплянникова. «Никогда этого не сделаю». «Почему? Что за нелепая гордость? Нелепо или нет, бросаться на землю я не могу». То есть она уже изначально приготовилась к смерти.
Камикадзе, фактически.
Да, да. Абсолютно стопроцентно. И вот стихотворение, оно полностью приведено, я позволю, мы уже, в принципе, к концу подходим, оно полностью приведено вот здесь. Вот это, кстати, уже стихотворение, ну, получше, чем те, что я цитировал. «Склыхнется река и прошепчет трава, как темна была ночь на земле. Встрепенется листва, пробудившись от сна. Хорошо умереть на заре. Залеет восток, зазвенит ручеек, побледневший печальной луне. Поцелуй свой пошлет ветерок. Хорошо умереть на заре». Ну и еще две строфы и последняя. «Угнетенный проснется от долгого сна властелином на вольной земле, и пред ним вся природа светла и ясна. Хорошо умереть на заре». То есть вот, такой вот такие стихи я написала перед этим, что, соответственно, выдает все ее намерения. Ну и каким-то образом террористы узнали, что 13 августа вечером Мин собирается отбыть на поезде в Петербург.
Тут даже непонятно, да. Это с помощью слежки. То есть понятно, что коллеги по опасному бизнесу уходили и смотрели снаружи, что делает гражданин Мин, но подобные вещи – это только изнутри Семеновского полка могли
сообщить. Здесь была речь о том, что где-то ей помогали часть распропагандированных гвардейцев.
Да, да, да.
Поэтому, естественно, вот эта информация, конечно, она могла только изнутри выйти. Знаете, буквально капельку забегая вперед, когда я буду рассказывать про экс в Фонарном переулке, совершенной партией эсеров-максималистов, когда Герасимову, начальнику охранного отделения, ему сообщили, что будет совершен экс в такого-то числа, будет перевозиться, соответственно, деньги из порта на таможню. И он сам этого не знал, и он понимал, что это, ну, он на всякий случай позвонил в таможню и спросил, это правда? Ему сказали, да, правда. То есть, представляешь, какая была утечка информации? Что, как
там бы... никто ни за чем не следил.
В общем, Коноплянникова прибыла в Луизиана 31 июля, сняла там комнату, подружилась с детьми хозяйки, очень любила с ними возиться. И вот они узнали, что 13 августа Мин собирается поехать. Значит, здесь это не сказано, вот здесь это сказано. Она взяла какой-то специальный какой-то дамский мешочек бархатный, куда запихнула эту бомбу в карман, револьвер. Она собиралась, соответственно, убить Мина при выходе его с дачи. Уже вышла туда. Но когда она проходила, вот эти самые дети хозяйские, они ее окружили, и она вернулась и сказала, не могу, при детях не могу. То есть, это вот еще один такой, соответственно, аллюзия с Каляевской той истории, когда он не смог убить великого князя Сергея Александровича с детьми в карете. В итоге Мин вышел из дома примерно в четверть восьмого и поехал на станцию. Вот опять-таки, кроме Малафеева, его никто не сопровождал. Вот. В итоге они думали сначала, что, точнее, изначально, что его никто не будет сопровождать, а они поехали с дочерью и с ребенком. И здесь по дороге они собирались убить тоже на станцию, и это тоже обломалось. В итоге она наняла извозчика, быстренько приехала на саму эту станцию, отказалась от идеи бросить бомбу. Ну и пока Мин прогуливался по перрону, она подошла к нему и прямо со спины всадила ему 4 пули. Задела сразу же, ну, не зря ее учил господин Хилков, да, то есть объяснял, куда надо стрелять. Мин скончался фактически моментально, его отнесли, конечно, он через 3 минуты был уже мертв, понятно.
Толковая в спину.
Толковая, да, раза, да, подошла спокойно. Причем она не вызывала подозрений, ну, гуляет дама, ну, что. Значит, ну, разные есть свидетельства, там, естественно, дочь женой закричали, есть свидетельство, что жена на нее бросилась, схватила за горло. Коноплянникова не сопротивлялась. Более того, когда к ней подскочил еще один человек и схватил, она сказала, аккуратно, у меня бомба. Тут на перроне поднялась паника, потому что подошел поезд, который, на котором Мин должен был уезжать. Все поскакивали в вагоны, стали бомба-бомба. Ее привели, соответственно, в здание вокзала. Писали, что она держала себя крайне вызывающе. Когда там местные офицеры проходили, значит, на нее заглядывали, на нее ради любопытства, она спрашивала, что этим идиотам здесь надо. Вот. И единственное, что чуть-чуть она дрогнула, когда уже прислали арестантский вагон, и на нее начали надевать кандалы. Но она быстро собралась, соответственно, и ее отвезли уже ни на какую, ни на шпалерку, ее сразу отвезли в Тобольскую бастион Петропавловки. Значит, предваряя финальную часть рассказа, я тебе хочу показать, что вот, значит, девушку арестовывали 3 раза, да, 3-й раз очень серьезное обвинение, за ней постоянно следили, знали, что она принадлежит уже партии социалистов-революционеров, и тем не менее она спокойненько, преспокойненько среди, ну, белого вечера, не белого дня, это было в районе 8 часов вечера, пристрелила на перроне генерала Мина. Я сейчас не к тому, хорошо или плохо, это, знаете, вопрос вообще не из этой области, а про работу с охраной и спецслужб. Да?
Можно со всей прямотой сказать, что никакой работы не было. То есть все это какие-то спорадические вспышки, ай-яй-яй, ай-яй-яй, не надо чемодан тротила возить, ай-яй-яй, и что?
Естественно, гибель Мина, ну, произвела определенное впечатление
на офицерский состав.
Да, и вообще на всех.
Полка,
и,
да?
Я такой панчлайн приготовил в конце нашего выпуска. Я сейчас все карты-то не раскрываю. Значит, ее судили прямо там же, в этом бастионе, Петербургским военно-окружным судом. Ну, как ты понимаешь, суд был довольно короткий. На сделанное замечание обращаться к суду стоя, она заявила, что такое требование она исполнит, но не из уважения к суду, а лишь подчиняясь приказанию. Свое последнее слово она говорила, по мнению полицейского чиновника, заученными фразами языка подпольных листков. Ну, а закончила словами: «Я умру с одной мыслью, прости мой народ, я так мало могла тебе дать, только одну свою жизнь». Умру же я с полной верой в то, что наступят те дни недалекие, когда трон, пошатнувшись, падет, и над русской равниной.
Телефон Дементия. Дементий работает.
А я думал, что это прямо реально. В общем, над русской равниной широкое, ярко солнце свободы войдет. Пригнали специальный пароход прямо через так называемые ворота смерти, ее вывели, это ворота, которые...
О, боже, там ворота смерти?
Ну, это гиды так называют, это ворота, Невский ворот, на самом деле, построенный по проекту архитектора Львова, ворот несколько в Петропавловской крепости. Почему они не названы воротами смерти? Потому что в основном казнили либо в Шлиссельбурге, либо, как вот я буду рассказывать про рассказ о семи повешенных Андреева, значит, отряд Беллы был такой, готовил покушение на Чегловитова, еще ряда сановников, либо в Лисьем носу.
Никогда не слышал, чтобы в Лисьем носу.
В Лисьем носу, да. Вот. Значит, ну, в основном в Шлиссельбурге, конечно, вот Калява, например, а их доставляли, естественно, по воде, то есть очень удобно. С пристани, туда на пристани. И ее привезли, на самом деле, то есть ее привезли в 8 часов 30 минут, а уже буквально через час, 9:26, ее казнили.
Вешали, стреляли.
Вешали. Палач, на самом деле, то есть она повисла. Причем Герасимов, ну, миллион раз мной упомянутый и еще раз будет упомянутый, писал, что она взошла со словами: «Товарищ, верь, зайдет она, звезда пленительного счастья». Приняла смерть очень спокойно. Палач ее, соответственно, приподнял, резко пустил, хрустнули позвонки, она поколыхалась немного, и все, и умерла моментально. Вот. Интересно, что это случилось 13 августа. 12 августа произошел взрыв на даче Столыпина на Аптекарском острове. 14 августа, вот я хочу зачитать газету «Русское слово». Варшава. Сегодня в 2 часа дня несколькими выстрелами из револьвера убит проезжавший в экипаже по площади Александра варшавский военный губернатор генерал Ван Леравский. Пуля, пробив поднятый по случаю дождя верх экипажа, смертельно ранила генерала в спину и поясницу. По дороге генерал скончался. Стрелявший у него неизвестный скрылся. 3 дня из истории Русской империи. Как?
Это вакханалия какая-то вообще.
Дневник Николая II. 13 августа. Мне очень нравятся вот его такие телеграфные протокольные истории. Утро было ясное. В 11 часов поехали к обедне, завтракали на ферме в комнате, имеется в виду ферма, которая в парке Александрии находится. Гулял, погода к вечеру испортилась, пошел дождь и поднялся ветер. Костя, Мавра и четверо детей приехали к чаю. Позже Евгения. Много занимался, обедали втроем. Вечером на станции в Новопетергофе убит добрый Мин, командир Семеновского полка. Все. Все впечатления 13 августа. 14 августа. Погода была скверная и дождливая, имел обычные 2 доклада, принял капитана Бострема и 3 командиров его отряда корабельных гардемарин. Завтракала княгиня Супова, недолго погулял, после чая читал, 8 часов поехал в Лущино, ну это Луизино, на дачу семейства Мин, на панихиду, больно и грустно смотреть на Егоре. Обедали в 9 часов втроем, Николаша сидел у меня до 11, Николаша, князь Николай Николаевич младший. 15 августа, вторник, холодная ветреная погода, в 10 часов была обедня, затем доклады, завтра. Или поехал на вынос тела Мина в 2 часа. Вернувшись домой, пошли гулять. Читал и занимался весь вечер. Все. Ну, как-то вот жизнь течет. Ну, Мина убили. Добрый Мин, жалко. Ну, холодная, ветреная погода.
Ну, в дневнике он не обязан там изливать эмоции и прочее. Может, это просто, так сказать, заметки. Но происходящее в целом, конечно, это не то, что ужасает. Это... Я даже понять не могу, почему так.
Даю лайфхак, друзья мои. Есть такой, набирайте в Яндексе «старости газеты». Я не знаю, кто это. Люди добрые, примите от меня мою искреннюю благодарность и низкий поклон. Отсканировали ряд газет и прямо по годам, по месяцам и по дням выложили. Несмотря на то, что сайт сделан, ну, понятно, что там есть определенные огрехи, потому что он там бесплатный, да, но, тем не менее, все продумано. Значит, менюшечка здесь по годам, здесь по месяцам, здесь по датам. Возьмите 1906 год. Любой месяц, любой абсолютно. Я даже сначала хотел такой выпуск сделать, но потом понял, что это просто вот будет перечисление истории ужасов. И почитайте. Одни убийства, ограбления. То есть там просто какой-то, ну вот, сущий ад в стране происходит. При том, что эти люди, которые сканируют эти газеты, они не ставили перед собой такую цель. Там разные есть заметки, там и про, не знаю, там выигрыш на скачках, и то, все 5-10, и иностранные новости, но есть и наши внутренние. Вот я буквально, вот 12, 13, 14 августа, три дня покушение на премьер-министра, во время которого, по идее, его должны были убить, убит этот самый генерал-майор Мин, убит варшавский, соответственно, градоначальник. За три дня.
Для меня загадка. То есть я очень люблю слушать эти ужасы ГУЛАГов там и прочее. Мне все это страшно интересно. А что вообще должно происходить? Вот. Отринув гуманизм и всякое такое. Вот чтобы не было гражданской войны, в которой потом погибнет, как говорят, 10 миллионов человек, может, их государство должно было вешать гораздо сильнее, мы абстрагируемся. Вот.
Но сейчас ты опять напоришься на вот эти. Меня. Вы знаете, друзья мои, я вот еще раз повторюсь: меня очень умиляют вот эти вот как бы рассказы про то, что вот что-то вот Пучков там, вот он за одних, тут за других, вот как можно. А вот, потрясающе, а вот в нацистской Германии полицейские тоже присягу давали, то есть такие передергивания уже откровенные. Есть понятие государственного аппарата, понимаете, мы либо говорим про государственно нацеленных людей, либо про антигосударственно нацеленных людей. Если мы говорим про государственно нацеленных людей, то в государстве есть армия, полиция и так далее. И задача армии и полиции – предотвращать государственный переворот.
Позвольте, всё. Я вас дополню. Кому непонятно, что говорит гражданин Пучков, обращаю ваше внимание, что ему уже почти 60 лет, он старше втрое вас, малолетних дебилов, блин. Впитывать надо, как губка, что говорят взрослые товарищи, а не изображать из себя каких-то интеллектуалов. Если тебя взяли на службу в полицию, там ты… каким бы это смешным кому ни показалось, даешь присягу, у тебя есть должностные обязанности, в рамках которых ты должен выявлять, задерживать, арестовывать и сажать уголовный элемент. То же самое касается политических, там абсолютно так же. Вы когда в полицию-то идете, вы что там надеетесь найти? Подонков, взяточников, дегенератов или людей, которые четко исполняют свои служебные и функциональные обязанности. Лично я хочу видеть там второе. Я хочу видеть там людей, которые преступления душат в зародыше. Государственный переворот – это преступление. Если вам интересно, я не знаю, тут каким идиотом надо быть, ёлы-палы, если вам интересны какие-то мои политические взгляды, они к этому не имеют. Никакого отношения вообще. Речь, то, что Павел Юрьевич говорит, все время идет о том, что страна разваливалась по причине полного отсутствия какого бы то ни было руководства. Вот Николай II, ныне так горячо всеми любимый, просто отпустив все вожжи, будь что будет, тут я котов постреляю, здесь я ворон постреляю, тут мы покурили, попили, поели,
погода была
скверная. Спасибо, да, а чем ты руководил, хочется узнать, если государственных чиновников убивают тысячами. Ну, я не знаю. А что? Это же бред какой-то. А что еще должно произойти для того, чтобы вы начали шевелиться?
Чтобы остановить развал страны.
Да, по-моему, ну, это убийство градоначальников, убийство начальников МВД, там какой-то ГУВД и прочее. Это же бред сумасшедшего вообще. Это, кстати, к вопросу: вот у нас дебилы очень любят там всякое. А вот Принцесса датская, вот она вот детей возит в коляске на велосипеде, ее никто не трогает, она такая же, как все. Ну вот такой же, как все, стоял на платформе, получил 4 пули в спину, такой же, как все. Нужна охрана? Нет, конечно, зачем? Должно быть удобно Коноплянниковой подойти и застрелить генерала, между прочим. А с остальными что? А как это пойманное с чемоданом тротило? Ай-яй-яй, нехорошо чемодан возить. Вы идиоты, что ли? Это как такое может быть? Ну вы до чего вообще? То есть это, блин.
Ну, то есть, на самом деле, разговор про то, что есть, естественно, определенные там симпатии, антипатии. Кому-то ближе к коммунистический большевистский, кому-то монархический. Но мы разговариваем про то, как должна быть организована система, понимаете, политического сыска, охраны и так далее.
Она при этом есть, я замечу. Да, она там, она есть. Есть. Просто она не работает.
Да. И разговор-то как раз о том, вот об этом, о причинах того, что потом случилось 17-го года. Я ведь не случайно начал с Хирякова, потому что этот Хиряков потом стал откровенным антибольшевистом. Как неправильно я сказал? Как-то. Ну, короче,
антисоветчиком.
Да, антисоветчиком.
Хорошо, но его немцы застрелили.
Но на тот момент, он, они все вместе боролись, как бы, понимаете, с кровавым царским режимом. То есть тут идет речь не про пристрастия какие-то политические и прочее. Я, может, действительно более либерально настроен. Дмитрий Юрьевич Пучков более консервативно настроен. Но мы разговариваем про вот то, что происходило в стране. И моя задача показать вам, что 17-й год, и я это в каждом выпуске фактически либо говорю прямым текстом, либо фактами.
Я для тупых детей, извини, перебью, я дополню. С моей точки зрения, они все делали правильно. Надо вас валить, козлов, раз вы не способны на реформы, раз вы не делаете то, чего нужно для страны и то, чего хочет народ. 4 пули в спину. Умная баба была, хорошо обученная, все правильно сделала. Но вопрос: а что при этом должно делать государство?
Да, да.
Вот что оно должно? Оно должно этому потакать?
Да, сказать: ой, ну хорошо.
Странно,
иди,
что,
иди.
Странно, что после 4 пуль в спину генералу не отпустили. Ну, вот, да, все-таки женщина там, да. Надо как-то мягче к этому. Вы идиоты! Что это такое вообще? Ну и про эти крики тут уж нельзя, извините, обойти страшные сталинские репрессии и прочее. А что, вот это вот должно было продолжаться или что? Угу. Мне интересно. Чтобы к началу Второй мировой вот там ходили генералов на платформах, стреляли. Мало у нас в стране, в любой абсолютно, мало несогласных, при любом абсолютно строе. Вот сейчас мы с тобой смотрим за окно, Разгуляева. Капитализм, делай, что хочешь, как хочешь. Есть, конечно, уже некоторые недостатки по сравнению с 90-ми. Все довольны тем, что происходит. От машин не протолкнуться, магазины вон у нас через дорогу, Дикси.
Заедешь.
Зайди, бананы, авокадо.
Залезешь в комментарии и подумаешь, что ты живешь в каком-то, я не знаю, Анголе просто.
Так точно, да. Все есть, и это недорогой магазин, я замечу. Все есть. Они довольные присутствуют валом. А есть, которые готовы вооружиться и пойти есть, простреливать голову всем? Тоже есть. Валом, ёлы-палы. А или занимаются, не занимаются? Занимаются. Обращаю ваше самое пристальное внимание. Если не говорят по телевизору, что там какое количество террористических ячеек нахлобучено, это не значит, что ими никто не занимается. Давайте перейдем к самому главному. А вам-то, дорогие граждане, чего хочется? Жить спокойно или испытывать социальные потрясения? Ну, вон, посмотрите на Украину. Только утром сегодня ехал и слышал, что они свинины из-за границы уже там чуть ли не в 10 раз больше завозят, чем у себя производят, потому что у себя производить нельзя, а европейское продавать можно. Ну, вот вам ваши перевороты, революции. Задумайтесь хотя бы на секунду. Оно того стоит, нет? Как у нас была замечательная перестройка и то, что было после нее. 10 лет тупо вычеркнуты из жизни. Ну, то есть у нас же в чем смысл жизни-то? В потреблении теперь, правильно? Ты же должен хорошо питаться, красиво одеваться и непрерывно ездить за кордон отдыхать. 10 лет ничего нет. Не могу сказать, что жизнь впроголодь, но примерно так. И ничего нет. Почему? А вот потому что государственный переворот. Ну, вы готовы там 10 лет вычеркнуть, а может 20, а может до конца жизни. Ну, тогда, наверное, надо разрешить всем ходить с пистолетом и убивать государственных чиновников.
Я бы поставил такую вот в финале. Дело в том, что людей, которые однобоко воспринимают, которые не в состоянии отделить свои какие-то политические пристрастия от того, что мы сейчас только что сказали, им просто проще управлять, им просто проще манипулировать. И именно с помощью их гораздо проще строить майданы, на самом деле. Это я уже как специалист в области медиа могу сказать. Поэтому, ну ладно, это мы так что-то жестко пофилософствовали в конце.
Увлеклись, да. В целом, опять кошмар какой-то. Опять, что ты не рассказываешь? Все какое-то фантасмагория вообще. Как так можно? Что это такое? Что это там за либерализм? Куда вы вообще страну тащите? Почему у вас террорюги с чемоданами Тола могут ходить вообще, возить? Это значит, ну то есть ты
а потом время их арестовываешь и отпускаешь.
У тебя все время звучит, что типа вот эта квартира была оборудована в мастерскую по изготовлению динамита. Тут у меня немножко не вяжется, потому что каждая вторая квартира изготавливает динамит, а взрывов что-то не так много, как должно было бы.
А потому что одно дело изготовить динамит, а другое дело вот точечный правильно бросить. Это еще большой вопрос.
Ну, мало тем не менее, ну вопрос сразу, как у бывшего милиционера. А ты зачем его изготавливаешь? Фейерверки на Новый год устраивать или людей убивать, там подрывать?
Там частично, например, были динамитные мастерские в Терёках обучающие. Да, то есть там учили изготовлять бомбы, например. Потом, ну, действительно было много неудавшихся. Ну, например, не удалось взорвать железнодорожное полотно. А бомбы для этого надо приготовить. А чтобы приготовить бомбу, это не просто так, там, знаете. Купил набор, значит,
юный подрывник.
Да, и все. Нет, это надо одно оттуда привезти тайно, другое отсюда прикупить тайно, третье здесь получить, все это где как-то собрать, тайно сделать. И, в общем, это целая процедура.
Ну, прекрасно. Вот она взяла чемодан. Соответственно, ты где его взяла? Это должно быть выяснено. Связи, квартира, владелец, кто тебе дал, кто ему добывает, откуда они это берут, одно, другое, пятое, десятое, по цепочке. Все это кубло должно быть выявлено и посажено, хотя бы не говоря о том, что повешено. Ничего. А я не буду говорить. Вот это да! В общем, ничего удивительного.
Ну, тогда свободно.
Ничего удивительного в том, что это закончилось тремя революциями, гражданской войной, ничего удивительного нет. Благодаря... Большое спасибо Николаю II. Великолепный был царь. Великолепный.
И я еще далеко не все рассказал.
Да. Что дальше?
Слушай, я подумаю. Там была деятельность эсеров-максималистов. Там было дальше еще пока, что боевая организация эсеров пыталась организовать покушение на Дубасова, и оно совершилось, но Дубасов не пострадал, был убит его Коновницын, адъютант. Там был, соответственно, вот этот отряд Беллы. В общем, там было потом убийство вот в ряду как раз упомянутые действия как раз этого, господи, Клегельса в Петербурге, генерал-губернатора. В общем, там было масса еще всякого интересного.
Там будет о чем
поговорить. И на самом деле еще будет отдельная песня, наверное, ну как минимум одну посвятим, один выпуск посвятим. Большевики тоже не так, конечно, заметны, как эсеры, но вот Леонид Борисович Красин, да.
Плывет ледокол.
По
имени Красин.
Приложил руку к этому. То есть нет, еще нормально у нас рассказов. Да, отдельный выпуск я посвящу, наверное, ну вот как я вот люблю это делать, погрузить в атмосферу, что писали газеты, какие стишки сочинялись по этому поводу, как народ вообще жестко, очень жестко, цинично прикалывался над этим, то есть есть масса тоже свидетельств по этому поводу, ну и так далее. Я думаю, что закончим мы, наверное, убийством Столыпина, и потом еще будет пару выпусков уже постреволюционный терроризм, уже в советское время, взрыв, соответственно, в Москве устроенный, в Леонтьевском переулке, взрыв на углу Невского и Мойки, убийство Кенигсером Урицкого, безусловно, ну и еще ряд таких наиболее шумных актов.
Кто жаждет тебя посмотреть живьём, куда бежать?
Да, значит, друзья мои, 9 февраля будет лекция в Москве, давно меня просили, я прочитаю такие её, у меня сейчас просто перерыв небольшой, я там работаю, будет перевыпуск, кстати, книжки моей, да, про русско-японскую войну подписал с издательством договор, и будет мой путеводитель по Невскому проспекту. 9 февраля в Москве, про
сталинскую архитектуру. Вот, будет лекция, я ее запишу, выложу потом на канале, и перед этим она будет в Петербурге. Вот. А ближайшее со мной, это еще далеко, самое глобальное мероприятие будет, конечно, с Егором, с Фараве Стори. Фестиваль в конце марта, 2 дня, большой зал, куча спикеров, интересные сюрпризы. Поэтому так вот.
Викторины, шарады.
Викторины, шарады, да. Масса тоже всяких музыкальных интересных вещей. Ну и вот 21 января я отправляюсь в Париж с группой многочисленной, а 25 марта последний набор. Вот там еще есть несколько мест, если интересно, обращайтесь. Надеюсь, 21 января еще увидеть этих вот желтых жилеточников. Пофотографируюсь с ними. Я уже придумал, мы станем споем. Желтые жилеты, тра-та-та, вестники разлуки.
Все ссылки под роликом. Бежим, записываемся, смотрим.
Спасибо.
Все для вас.
А на сегодня все. До новых встреч.